«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Всем здравствуйте, хорошего настроения. В студии Егор Казаков и Николай Чернышук, врач и юрист. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Егор.
Сегодня мы хотим поговорить про скорую помощь. С этой сферой очень много кривотолков, вопросов и недопониманий. Как она работает, как она должна работать, ну, в смысле, в понимании людей, и что они от нее хотят. То есть самый часто встречающийся анекдот, скажем так, из жизни медработников, который они сами же рассказывают, имеется в виду диспетчера скорой помощи. Звонок. Что случилось? Мне плохо. А в чем это проявляется? Вам виднее, вы же врачи.
Да,
езжайте.
Да, такие ситуации действительно бывают, и диспетчера скорой помощи могут рассказать много историй, которые, с одной стороны, могут показаться смешными, а с другой стороны, достаточно грустные, потому что объяснить, что произошло, правильно преподнести ситуацию, рассказать, сформулировать очень и очень важно. Сегодня мы обсудим и это тоже, и этот вопрос, да, как правильно коммуницировать с диспетчером скорой помощи, потому что туда не звонят просто поговорить. Туда звонят...
Посплетничать, туда, посудачить.
Да, 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 обращаются по этому номеру, чтобы получить какую-то помощь.
Я предлагаю начать с того, какие бывают вообще виды скорой помощи, потому что мы знаем, есть желтые реанимации, есть обычные белые, так скажем, да, кареты скорой помощи, и по-разному они приезжают. Какие бывают виды скорой помощи?
Да, действительно, скорая помощь подразделяется на различные виды, и главное понимать основное назначение скорой медицинской помощи, что она оказывается в экстренной или неотложной форме. Она оказывается вне медицинских организаций. И вот эти виды скорой помощи, да, я расшифрую, что такое экстренная медицинская помощь. Это когда имеется явная угроза для жизни. То есть состояние, при которых человек может потерять свою жизнь. У нас есть 388-й приказ Министерства здравоохранения, 388-Н. Он так и называется, об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи. И вот там расшифровывается, что такое экстренная помощь. И в этой расшифровке как раз кроется смысл, когда необходимо вызывать скорую помощь, когда есть угроза для жизни. А она возникает, когда у человека есть нарушение сознания. То есть, допустим, человек, все у него было хорошо, нормально, и в одночасье, в одном моменте он потерял сознание. Как это определить? Мы уже это обсуждали. Он не реагирует на обращенную речь, да? Какие-то ненаправленные движения на болевые раздражители. То есть потеря, отсутствие сознания – это основание для вызова скорой помощи. Вторая ситуация, при которой необходимо вызывать скорую помощь – это нарушение дыхания. Часто очень бывает это при астматическом статусе. Те люди, которые болеют астмой, они прекрасно знают, что это такое и что с этим делать. Те, которые сталкиваются с этим впервые, вот манифестация заболевания, да, человек никогда ничем не болел, а тут вдруг начал резко задыхаться, синеть. В этом случае мы видим, что происходит нарушение дыхания.
Еще 3 минуты получается. Здесь самая-самая скорая-прискорая помощь едет.
Да, иногда при нарушениях дыхания бывает угроза для жизни. Не всегда. Обычно вот у человека дыхание это где-то 8-12 дыхательных движений в минуту. Да? Когда это больше 30, мы можем это посчитать легко. Взять секундомер, положить руку на грудную клетку и, ну, или слышать, если это такое громкое дыхание. Да? Это нарушение дыхания происходит. В чем причина? Может быть, это инородное тело попало. Может быть, у человека какая-то сердечная недостаточность, на фоне этого отек легких развился. Еще какие-то другие причины. То есть причин может быть масса, но вот это проявление, нарушение дыхания, оно должно сразу за собой повлечь вызов скорой помощи. Далее, нарушение системы кровообращения. Например, очень крайне высокие цифры артериального давления, да?
Это какие, например, крайне высокие цифры?
Ну, если для человека, у которого никогда не было повышения давления, да, то выше 160 он уже, у него и голова будет раскалываться, и плохо он себя будет чувствовать. И такое ощущение, что вот-вот он умрет.
Я спросил про давление, потому что мне кажется, что как раз-таки скорой помощи больше всего и страдают от пенсионеров, пенсионеры, которые вызывают, у них там давление подскочило на 15 единиц, и сразу мне срочно скорую, госпитализацию, в то время пока более серьезные пациенты
Вы знаете,
ждут.
Вот если человек с имеющимся диагнозом гипертоническая болезнь, и у него, как он считает, нормальное рабочее давление 160, а тут у него случилось 165, и он сразу вызывает скорую помощь. Конечно же, в этом случае помощь будет не неотложная. Это не неотложная помощь. Это будет помощь, вернее, это не экстренная помощь. Угрозы для жизни нет. Это будет неотложная помощь. Да? То есть экстренности, он не умрет через 5 минут. А вот если у человека, у которого 90 на 60 всегда давление, он привык к этому, он спортсмен, и тут у него 160, у него риск развития осложнений, в том числе и инсульта. Это очень опасно, и вот такое серьезное, значимое повышение артериального давления может угрожать в том числе и жизни человека. Также вот экстренная помощь, которая обязательно всегда вызывается, это психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, представляющие непосредственную опасность для него или для окружающих лиц.
А белая горячка считается таким?
Белая горячка, ну, это такое вот условное понятие, когда делирий, так называемый, да, у человека возникает чаще при отмене алкогольной абстиненции и так далее. В этом случае, если человек пытается себе навредить или навредить окружающим, то это основание для оказания ему экстренной помощи. И я вот начал говорить о том, что разные есть специализированные бригады. И есть психиатрическая бригада в том числе, где люди подготовленные, такие ребята, кровь с молоком, санитары, приезжают вместе с полицией. Вот что касается психиатрической помощи, здесь очень как бы тонкий момент. Потому что здесь необходимо будет оказывать помощь вне зависимости от желания пациента. Они приезжают с полицией. Полиция фиксирует, что он представляет угрозу, а санитары уже как бы его фиксируют. Да. Как-то пытаются, так сказать, обезопасить окружающих и его самого.
Если мы говорим о каких-то сложных моментах, например, дыхательная непроходимость, да, какая-то, или сердце прихватило, как быстро должна приехать скорая помощь? То есть, когда экстренно
вот мы об этом поговорим отдельно. Это совершенно как бы другое, немножко большая тема такая, вот когда должна приехать скорая помощь. Я об этом расскажу обязательно. Сейчас бы вот я хотел бы еще рассказать о тех случаях, когда необходимо вызывать скорую помощь. Так. В любом случае, скорая помощь должна быть вызвана при этих состояниях. Болевой синдром высокой интенсивности, когда боль нестерпимая, когда человек просто вот на стенку, как говорится, лезет, да, от этой боли, он не может с ней справиться, никак ее... Болевой синдром высокой интенсивности – показания для экстренной скорой помощи. Травмы любой этиологии. Но травмы, которые угрожают жизни. Здесь нужно понять.
Порезанный палец не является основанием.
Порезанный палец, да, это травма, но она не угрожает жизни.
Наверное, вы можете даже сломанная рука не является, да?
Вы можете доехать до травмпункта самостоятельно, можете скорую помощь вызвать, но она не будет экстренной.
Да, и вот врачи не скажут вам спасибо даже.
Ну, здесь ничего страшного нет. Если у человека сломана, допустим, конечность, то вызвать ему скорую помощь, чтобы она приехала и оказала ему поддержку и транспортировала по месту назначения, это не проблема, но это не экстренная помощь, это неотложная уже будет, как бы более такая спокойная. Вот отравление и ранение, которые сопровождаются кровотечением, представляющим угрозу для жизни или повреждением внутренних органов. Например, проникающее какое-нибудь ножевое ранение. Однозначно скорую помощь.
Но тут никто не сомневается в этой ситуации, я думаю.
Да, да. Значит, термические и химические ожоги. Кстати, по поводу ранения, я вот вспомнил случай, когда было такое видео, когда человек с ножом в спине ходил, а медперсонал пытался его уговорить, чтобы он, так сказать, образумился, да, и вернулся в больницу. А он пытался выйти покурить, ему, ну, захотелось, и вот он пошел, значит, прогуляться, да. Медицинским работникам ничего не остается делать, как идти за ним следом и уговаривать вернуться. Следующий момент – это термические и химические ожоги. Мы когда-то говорили про ожогах, и я говорил о том, что первая степень, можно получить медицинскую помощь, да, можно претендовать на это, но можно и самому дома оказать какую-то помощь. А вот второй степени, когда уже начинают появляться пузыри, вы уже не помните же, Егор, что такое второй степени, да? А второй степени – это пузыри, и они требуют медицинской помощи, я об этом рассказывал. Кровотечение любой этиологии, роды или угроза прерывания беременности. Вот эти состояния, они обозначены в приказе Министерства здравоохранения как экстренные, которые представляют угрозу для жизни. И для них необходимо оказание помощи и вызов бригады скорой медицинской помощи.
После перерыва мы продолжим обсуждать тему скорой медицинской помощи и ее работы. Обсудим, как скоро она должна приехать, значит, как вообще вести себя с машиной скорой помощи и с врачами. Нужно ли пропускать, не нужно ли пропускать,
ну,
и так далее.
Ну, это правило дорожного движения, да.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем здоровый разговор о скорой медицинской помощи. В студии Егор Казаков и Николай Чернышук, врач и юрист. Мы плавно подошли к различию экстренной и неотложной медицинской помощи и к тому, как быстро должна приезжать бригада медиков на ваше спасение.
Да. Вот если коротко сказать об отличиях экстренной и неотложной, то вот эти отличия, они прописаны как раз-таки в приказе, который я упоминал. И в этом приказе указано, что неотложная помощь. Это все то, что мы перечислили, плюс внезапные острые состояния, обострение хронических заболеваний, требующих срочного медицинского вмешательства без явных признаков угрозы жизни. То есть, если угрозы для жизни нет, то вы вызываете неотложную помощь. Но здесь, понимаете, очень важная роль диспетчера скорой помощи, потому что вы звоните по одному и тому же номеру телефона. И он уже должен определить, какая у вас ситуация.
Насколько
серьезно, насколько угроза есть для жизни. То ли это экстренное, то ли это неотложное. Значит, если же все-таки диспетчер принимает решение, у диспетчера, кстати, тоже есть медицинское образование, и пока вы ждете скорую помощь, он может вам рассказать, что необходимо делать в той или иной ситуации до приезда скорой помощи.
Особенно это актуально с затруднением дыхания, я так понимаю, да, и всякие массажи сердца, потери сознания и прочее.
Но вот те ситуации, которые мы перечислили, экстренной помощи, здесь, я думаю, что разделять их не стоит, они все очень важны, потому что они угрожают жизни человека.
Я почему про время спрашиваю? Потому что очень много людей, вот мы даже делали несколько эфиров по поводу скорой помощи, очень много людей жаловались, что эта скорая едет там часами, что не дождаться.
Но давайте говорить честно, что чаще всего это не столько правило, сколько исключение. Хотя мы с этими исключениями сталкиваемся достаточно часто и обращаем в первую очередь внимание на то, как было неправильно что-то сделано. Если правильно было сделано, ну и хорошо, и слава богу, да? А когда вот неправильно, когда какие-то нарушения, вот они как раз-таки и становятся предметом обсуждения, в том числе и в средствах массовой информации. Что касается видов, какую же бригаду должен направить диспетчер? Это может быть общепрофильная бригада линейная скорой помощи, да, в ее состав может входить как врач, так и фельдшер. То есть, если какая-то ситуация не слишком угрожающая, в этом случае вам направят либо врача, либо фельдшера. Есть реанимационные и специализированные бригады. Реанимационные бригады — это когда вот человек уже одной ногой на том свете. Тогда выезжает анестезиолог-реаниматолог, обязательно врач, всегда. Реанимобиль, желтенькие машины такие красивые, с мигалками, всегда они практически едут с сигналом, потому что там время идет на минуты счет. Значит, также из специализированных можно выделить это психиатрические, это специализированная, да, педиатрическая бригада, где врач-педиатр находится. Есть врач-неонатолог, когда для новорожденных вызывают скорую помощь. Ну, также есть, вот у нас сейчас такое распространение широкое получило, авиамедицинские бригады, когда из отдаленных регионов края переводят пациентов в краевые центры. Очень часто это делают по линии санавиации, на вертолете привозят пациентов. Первая краевая больница, это очень часто распространено и выполняется постоянно. Значит, есть еще определенный вид, который называется катафалки. Вот это такой вид помощи, которым осуществляется транспортировка останков. Чаще всего эти машины, они с холодильными установками. У нас, честно говоря, я даже не знаю, есть такие бригады или нет. Вот мне интересно было уточнить, я связался с Министерством здравоохранения, но о том, о результатах того, как мы с ними переговорили, я расскажу в следующей, наверное, передаче, потому что тема, что делать с останками умершего родственника, она очень животрепещущая.
Ну или просто с умершим родственником, вот не обязательно, да, с останками.
Тело, как называют, останки, то, что от человека, да, уже душа, как бы разум, все прекратило.
Ладно, мы что-то как-то уже...
Ну, в общем, это тема отдельная. Но я был удивлен, понимаете, когда я начал вникать в этот вопрос, что такая служба тоже есть в составе скорой медицинской помощи. И она распространена во многих городах. Ну, по поводу Краснодара я буду уточнять еще и вам расскажу в следующей передаче.
То есть я так понимаю, что реанимобиль едет быстрее всего, то есть там максимум минут 15-20, наверное, да, у него на дорогу заложено. А скорые, которые не экстренно, не отложенные, у них там есть шаг там до 2, например, часов, да, потому что помощь не несет жизненно важный характер, вот прям моментально быстро, и поэтому они могут и позже приехать. Потому что, например, я когда вызывал скорую последний раз, приехали через 2:15, 2 часа 15 минут. Угу. Вот. И как бы мы уже позвонили тогда в станцию, скорую помощь сказали, вы назовите, нам, наверное, уже и не надо. Они говорят, хорошо, мы отменяем. И через 5 минут приходит врач.
Да, отлично. Значит, все-таки сработало. Вот у меня был случай, буквально, который вот запомнился. Много, конечно, приходилось, обращались ко мне и выезжал. И вот товарищ позвонил мне, говорит, что у мамы рвота, какая-то непонятная слабость, что-то, проблемы. Да, я приехал к ним домой, посмотрел, говорю, вот этот вот тазик с рвотными массами не выливайте. Приехал, посмотрел, что там я увидел. Кофейная гуща, то есть желудочно-кишечное кровотечение, определил. Скорую помощь вызвали они еще до моего приезда. Ну, где-то больше часа точно мы ее ждали. Потом я уже, конечно, начал звонить, рассказывать, что у человека нарушается сознание, у него есть признаки кровотечения, да, что которые потом подтвердились. Вот. Скорая помощь, администрация, Министерство здравоохранения Краснодарского края. Есть проблема, не молчите. Звоните во все колокола, от этого может зависеть жизнь вашего человека,
еще
близкого.
Хочу отметить, что если ты вызвал бригаду скорой помощи, будь добр, дождись. И очень много ситуаций случается так, что человек из добрых побуждений видит лежащего на полу, там, может быть, без сознания или там, с кровью, там, с разбитой головой человека, вызывает скорую и уходит. А человек, например, просто пьяный лежал, он проснулся, оклемался и ушел. Приезжает скорая, нет никого, ни вызывающего, ни вызывавшего, ни пациента,
да,
никого.
Ложный вызов – это серьезное нарушение в работе скорой помощи, потому что если ложный вызов состоялся, то кто-то где-то как-то мог не дополучить эту помощь, да, и пришлось ждать другим людям.
Я предлагаю поговорить, помощь. Как вот правильно...
Как должно быть? Сколько времени на приезд скорой помощи? Потому что мы сейчас там 15, 20, 10 минут как-то все так определили, а есть закон.
Так.
Есть закон, по которому время доезда до пациента выездной бригады скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме, я в самом начале об этом говорил, экстренная форма, когда есть угроза для жизни, не должно превышать 20 минут. Это на федеральном уровне опубликованный приказ. Я упоминал его, говорил, все относится сюда, все расписано подробно. Не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. То есть вы позвонили, зафиксировали у себя на телефоне время вызова, да, и ждете, когда приедет доктор. Доктор приехать должен через 20 минут. Бывают разные ситуации.
Так, если это не экстренно...
Если это не экстренное, то можете ждать, пока приедет, там время не ограничено.
Не ограничено.
Да, да. Ну, здесь есть как бы определенные критерии, когда даже неотложная помощь может перейти в экстренную и так далее. Да. Выезжает ближайшая бригада, потому что они, чаще всего они не стоят на одном месте, где-то там курят. Вот. Они от одного вызова перешли на другой вызов. С другого на третий вызов, на четвертый вызов. Бывает так, что они даже не возвращаются на свою станцию скорой помощи. Вот так вот целый день на колесах и по городу ездят.
Николай, предлагаю поговорить о том, как правильно общаться с диспетчером, чтобы он вас понял,
очень
чтобы
все
это
вопрос.
Было вот максимально информативно, четко и по делу. Потому что с диспетчером не надо рассусоливать там по полчаса какие-то истории. Надо четко, наверное.
Абсолютно верно, я согласен с этим. Значит, с диспетчером, когда вы разговариваете, необходимо сообщить только самые важные сведения. Пациент, место, где он находится, симптомы его. Это первое. Далее, затем, вы рассказываете, когда возникли, если у вас спрашивают, вы рассказываете, когда возникли эти симптомы, фамилия, имя, отчество ваше, человека, который пострадал, если вы знаете. Да? Вот этой информации достаточно для того, чтобы диспетчер уже принял какие-то первые меры по оказанию скорой медицинской помощи.
А что делать, если, например, он спрашивает тебя там о каких-то симптомах или, ну, как пытается угадать примерно, что происходит, а ты не знаешь, как это описать? Вот человек там потерял сознание, а что у него повышенное, пониженное?
А вопросы будут очень простые. Потерял сознание, упал, есть травмы, кровь рядом есть. Если есть, это одно. Если нет, это другое.
То есть не нужно пытаться играть...
Сейчас глаза открыты или закрыты? Какое дыхание у человека?
То есть не нужно пытаться играть в это, в самодиагност и пытаться вот какие-то внутренние там, какие-то проблемы. Это делать не надо.
Не надо начинать рассказывать там, ой, у пациента там субарахноидальное кровоизлияние и среднемозговой артерии. Не надо этого делать. Говорите то, что вы видите. Не надо придумывать, фантазировать. Все четко, конкретно, просто и доступно.
После перерыва продолжим обсуждение. Оставайтесь с нами.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем здоровый разговор о скорой медицинской помощи. В студии Егор Казаков и Николай Чернышук, врач и юрист. Мы говорим о том, как работать, как взаимодействовать со скорой помощью, когда, в каких случаях какая бригада к вам приезжает, сколько по времени должно это занимать. И вот сейчас мы остановились на том, как общаться с диспетчером, чтобы вы друг друга поняли, и все это произошло максимально быстро, чтобы сэкономить драгоценное время для пациента.
Да, но основные правила четко, коротко, понятно. Если диспетчеру будет что-то неясно, он вам задаст лучше дополнительные вопросы. Не надо рассказывать всю историю болезни с...
От четвертого колена, да?
Да. Это лишнее бывает, и на это тратится время, которое лучше использовать для более конкретного общения.
Когда мы говорим о реанимобилях, когда вот он должен приехать в течение 20 минут, а у человека, например, его надо поддерживать, чтобы эти 20 минут продержался, условно говоря, диспетчер может какие-то советы там,
конечно,
по оказанию давать помощь?
Диспетчерскую помощь оказывает человек, у которого есть медицинское образование, и он может давать рекомендации по телефону. Это уже начинается медицинская помощь, на самом деле, оказываться в этот момент. Он может использовать какие-то лекарственные препараты, которые у вас находятся, да, давать какие-то советы, рекомендации. То есть, если человек принимал постоянно какие-то таблетки для снижения артериального давления, что он скажет, в какой дозировке, может быть, увеличить, может быть, уменьшить. Если же у вас есть там, ну, все признаки инфаркта, да, а в аптечке случайно оказался аспирин, то он скажет, что его нужно разжевать, этот аспирин. То есть рекомендации будут даны, допустим, по положению тела
как
человека.
Положено,
да? Да, как правильно. Потому что если человек, допустим, без сознания, то очень простой способ уложить его на бок. То есть голова должна быть на бок, и вот придать такое боковое положение для того, чтобы, если возникнет рвота, чтобы рвотные массы не перекрыли дыхательные пути. Да, это очень важно на самом деле, и это очень просто в исполнении. Это сделать не составляет труда.
Интересно, бывают такие случаи, когда, например, диспетчер, ну, как приказывает, говорит человеку там, делать искусственный массаж сердца, например, да, а человек, я не знаю, я никогда этого не делал, нигде, ну, я боюсь, деле, там руки трясутся, что-нибудь.
Процедура не простая, и рассказать по телефону ее достаточно сложно. Если у человека нет навыка, нет знаний, то, конечно, ему будет сложно с этим справиться, управиться. Ну и еще психоэмоциональное состояние,
да,
того, кто находится рядом, он может растеряться. Ну, если у диспетчера есть возможность, и он знает, как направить, чувствует, что он может направить и рассказать, то не исключено, что и такая помощь также может начать оказываться человеком по телефону, по рекомендациям диспетчера скорой помощи. В самом деле это очень важный момент, очень важный этап. Кстати, вот очень многие боятся повышения температуры у детей. Очень важный момент, потому что у них нарушена несовершенная терморегуляция у ребенка, да, и при повышении температуры у ребенка могут развиться судороги. Вот вы сказали по поводу по телефону. Я вспомнил свой случай, да, когда я по телефону рассказывал, как делать искусственное дыхание ребенку, когда вот мама с папой, они ехали с высокой температурой в больницу, не дождались скорую помощь, а сами поехали. И у ребенка на заднем сиденье папа сидел с ребенком, у него остановилось дыхание, и я ему, вот мама включила на громкую связь, я ему орал в трубку, что делать, как. Ребенок выжил, очень все прошло нормально, хорошо. Ребенок начал синеть просто, да, судороги, и синеть начал. Ну, такая была ситуация, что удалось помочь, подсказать. Это хорошая, хорошая помощь, если это получится сделать. Вот. Еще мы начали говорить о том, что скорая помощь, как мы должны взаимодействовать на дороге.
Да, отдельно внимание вот хочется этим уделить этим вопросам, потому что есть часто видим мы даже видео, когда какие-то упрямые водители намеренно загораживают, не пропускают.
Но у меня, честно говоря, другого названия для водителей, которые препятствуют проезду скорой помощи, ну, кроме как сволочи, другого слова придумать невозможно, потому что это люди, которые берут на себя ответственность за жизнь другого человека, при этом подвергая эту жизнь опасности. Они ее не спасают, они ее, наоборот, подвергают опасности. Понимаете? И ну, оправдания, мне кажется, вот таким преступникам у меня нет. Значит, что касается... Я вот обратил внимание на улицах города, что могут не всегда пропустить полицию, при этом скорую помощь чаще всего все расступаются, разъезжаются. Но есть какие-то умники еще, вот я обратил внимание, что они становятся следом за скорой и поехали. Так вот, раз, как хвостиком. Интересно, конечно, наблюдение, часто такое происходит, проезжая через сплошную, двойную, сплошную. Ну, ребята, ну вы же понимаете, что скорой помощи можно, а вам нельзя.
А вы включили аварийку, делаете вид, что это вы за скорой едете, да?
Да-да-да, там за скорой он едет. Вот он только что стоял в пробке вместе со всеми, а тут вдруг раз, ему понадобилось за скорой ехать. И вот он, значит, рассекает.
Кто об этом узнает, да? В пробке он стоял или с самого начала ехал, да?
Вот самое интересное, что скорой помощи ничего не будет за такое нарушение. А вот тому, кто пристроился и сзади поехал, на него повесят все нарушения, которые только возможны
за этот день.
За эти, да, ситуации. который он создал.
Скорая помощь, машина крайне важна на дорогах общего пользования, вообще на любых дорогах очень важна, и не пропускать ее или намеренно блокировать, это вообще преступление самое настоящее.
Ставить под опасность жизнь человека, к которому спешит, а может быть в самой машине скорой помощи уже находится пациент, да, которому производят инфузию, там, спасают его, непрямой массаж сердца, еще что-то, понимаете? Любые мероприятия могут происходить внутри вот этого фургончика. Вы не знаете, что там происходит сейчас в данный момент. Поэтому и узнавать это не ваша задача. Ваша задача соблюдать правила дорожного движения.
Некоторые вообще говорят, чтобы водители скорой помощи таранили вот этих вот непропускающих их в целях экономии времени.
Но вы знаете, таранить других здесь очень опасно с той стороны, что водитель скорой помощи подвергается в этом случае опасности уголовного, в том числе преследования. Мало того, что он за разбитую машину, может, ему предъявят заплатить, так еще и в той машине, которую он таранит, может находиться другой человек, там стрельнет подушка, например, да, там, и травмирует ребенка. И он за это может понести уголовную ответственность. Ну, кто возьмет на себя ответственность? То есть здесь моральная такая составляющая. Готов ли водитель скорой помощи ради спасения жизни человека, к которому спешит эта помощь, подвергнуться уголовному наказанию впоследствии?
Я думаю, что, скорее всего, нет. Это уже какие-то единицы, наверное, да, из общей массы. В основном водители есть водители.
Я даже не знаю, насколько это оправдано. Вот то, что не оправдано, когда блокируют проезды. Вот у нас же сейчас во дворах очень много машин наставлено, да, проехать достаточно сложно бывает. Вот там пожар или скорая помощь. Хорошо, если там этих блоки поубирали у нас по Краснодару, вроде эти цементные эти блоки, бетонные.
Некоторые шлагбаумы ставят.
Да, шлагбаумы ставят. Ну, это все должно быть удалено. А проезды, вот машины с одной стороны, с другой стороны, там на легковой машине не проедешь. А скорая помощь, вот газели, которые, да, как они могут там, чтобы никого не поцарапать, никого не подвинуть, как они там могут проехать? Понимаете, то есть вот создание таких искусственных барьеров, искусственных проблем, оно, конечно, подвергает серьезной опасности жизни тех, кто обращается за медицинской помощью скорой, и должно, конечно, регулироваться законом очень жестко.
А вот последний вопрос, наверное. Если вызвали скорую, что нужно сделать до приезда скорой? Надо какие-то документы подготовить, что-то там, какие-то подготовительные мероприятия провести или как?
Ну, не хотел бы, чтобы это был последним вопросом. Тем не менее, какие документы? Это паспорт, это полис, если есть выписки из медицинской документации, когда человек на стационарном лечении в больнице находится, ему по окончанию дают такую выписку, где очень кратко, сжато написано все, что ему делали, какой диагноз, какие обследования, какие лекарственные препараты принимает. А вот подготовить основное, что это паспорт, это медицинский полис. Медицинская документация. На следующем месте уже все остальное. Это кружки, вилки, ложки, одежда, там, не знаю, ноутбук, все, что хотите, считайте необходимым. Вот по документации вот такой должен быть состав. Значит, что касается правил дорожного движения. Мы всегда пропускаем движущийся автомобиль со специальными знаками, обозначенный специальными знаками автомобиль сам, да, раскрашен он специально. Вот. И с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. То есть, если вот это все совпадает, значит, мы пропускаем. Иногда бывает такое, что едут, просто включили мигалку без звукового сигнала.
Да.
Это не предусмотрено правилами дорожного движения. Да? Тогда мы не обязаны пропускать. Мы должны обратить внимание на тот автомобиль. Ну, так часто делается, допустим, когда ГАИ сопровождает автобус с детьми. Они едут с проблесковыми маячками, но без звукового сигнала. Пропускать не обязаны, но должны обратить внимание, да, что есть специальный автомобиль.
Мне кажется, что лучше уступать просто и лишний раз не думать, просто, чем вот это... Слышал ли я сирену? А что там с этим? Пропусти все и забудь дальше.
Ну, это да, это каждый нормальный человек, мне кажется, должен поступить таким образом.
Вот такие советы на сегодня. Услышимся ровно через неделю. Мы сейчас напомним, что скорая помощь вызывается при угрозе жизни. Вызывается она... Сами диспетчеры решают, какая приезжает к вам. Если что, диспетчер вам помогает. Вам при себе должен быть паспорт, полис.
Да. Всего доброго, до свидания.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99.2 FM, Казань 98 FM, Краснодар 91 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.